21. Зеленый луч.
Состав и пропорция. Ликер самбука черный 25 мл. Ликер зеленый шартрез 25 мл. В шот слоями налить охлажденные компоненты. Вначале самбуку, сверху шартрез.
Мы. Тони Куртейн неохотно покидает любимое кресло, услышав громкий требовательный стук в дверь. Не в ту, через которую приходят с другой стороны, а в обычную, уличную. «Ну и какого черта стучать? У меня же всегда открыто», — думает Тони Куртейн. Но и сам понимает, что чужие люди о его привычках знать не обязаны. Это вообще нормально, вежливо постучать. Тони Куртейн открывает дверь. На пороге стоит его двойник, одетый явно не по погоде. В футболке с короткими рукавами, как будто август в разгаре, а не октябрь. «Ну все, приехали», — думает Тони Куртейн. «Допрыгался. Это уже не смешно. Похоже, пора подавать в отставку. Смотритель маяка, конечно, по умолчанию с прибабахом, но во всем же нужна мера. Прибабах должен быть небольшой, аккуратный и чтобы делу на пользу. А галлюцинации — так себе симптом». Он даже успевает прикинуть, как только Ханна Лора подпишет отставку, а подпишет, куда она денется, я теперь настоящий псих, сразу возьму машину и дуну, куда глаза глядят. Жалко, Эду не сможет. Пришла его очередь сидеть дома и люто завидовать. Фиговое утешение, но лучше, чем ничего. А потом, когда свежий воздух и таблетки подействуют, вернусь домой и попробую восстановиться на историческом. Вроде они обещали, если что, сразу обратно принять. «То есть», — говорит себе Тони Куртейн, — «это мне сейчас только кажется, что перестать быть смотрителем маяка — худшее, что может случиться. Отличная у меня будет жизнь». Но тут галлюцинация переступает порог, заключает его в объятия и говорит: «Только не заводи шарманку, что типа так не бывает». «Может, и не бывает, но я-то уже пришел». «Ты как сюда попал?» — наконец спрашивает Тони Куртейн, успевший сообразить, что все-таки вряд ли существуют галлюцинации, способные так достоверно сымитировать прикосновение двойника. «В трамвае приехал», — смеется тот. «Серьезно? Ну, сам в шоке. Иду по городу, никого не трогаю, и тут едет он. Никогда раньше своими глазами этот чудо-трамвай не видел. Только слышал кучу историй. Ай, неважно, лучше дай какой-нибудь свитер. У нас лето внезапно вернулось, а здесь ветрище и колотун. Но я все равно хочу с тобой погулять. К морю пойдем? У меня выходной и бутылка настойки на бездне».
«На чем?»
«На бездне, не спрашивай. Ну или спрашивай, что с тобой делать. Бездна, которая, кстати, меня сейчас подменяет и гарантированно распугает всего половину постоянных клиентов, потому что вторая половина феноменально везучая, а значит, сегодня к нам не придет. Так вот, сама воплощенная бездна носила ее за пазухой. Посмотрим, что получилось. С кем этот ужас пробовать, если не с тобой?»
Вайда идет домой. У нее был трудный день на работе. Трудный, но очень хороший. Вайда все разрулила, кое-что натурально чудом. Она вообще молодец. А теперь идет домой и думает обо всем понемногу. Что надо будет завтра на свежую голову очень внимательно перечитать договор, и что новая няня все-таки супер. С бывшей мальчишки раз 20 на дню ей звонили. А теперь, как договорились, только в обед, после школы. И не потому, что нельзя, просто заняты по уши. Эта тетка им скучать не дает, настоящая Мэри Поппинс, как в книжке. Таких не бывает, хоть бы она от нас не ушла. И что с Дариусом в последнее время как-то не складывается? А Линос так смотрит, что ясно с ним все. Зато с тем французом вообще ничего не ясно. Жаль, потому что француз красавчик. Но кто-то из девчонок говорил, он вообще не по бабам. А кто-то, что он женат, а кто-то что-то еще. «Но на самом деле все это сейчас совершенно неважно», — весело думает Вайда. «Будет, что будет. Не угадаешь. И как бы ни повернулась с французом, договором и няней, жизнь все равно хороша». Вайда смотрит на часы в телефоне. С одной стороны, хорошо бы вернуться пораньше и отпустить няню до 9, а с другой, так хочется остановиться, передохнуть, помолчать, подумать, побыть наедине с собой, что Вайда решает: «Ай, ничего, подождут». Тем более пятница, вечер теплый, почти как летний, весь город гуляет, земля гудит. «В конце концов, я была хорошей девочкой», — думает Вайда и улыбается, потому что «хорошая девочка» правда очень смешно звучит. «Полчаса сладкой жизни я заслужила», — твердо говорит себе Вайда и сворачивает в ближайший бар, над которым призывно сияют круглые ярко-желтые лампочки, как будто уже на носу Рождество. «Специальный бар для очень хороших девочек», — думает Вайда. «Даже называется по-девчачье — ваниль». Но на пороге специального девчачьего бара Вайду внезапно охватывает панический страх, такой сильный, что аж дышать становится невозможно. Как в юности, когда во всех кафе, куда ходила с мальчишками, и во всех подворотнях, где прятались, чтобы покурить, ей мерещились мамины подружки, которые заметят, узнают и донесут. Так и теперь, только с утроенной силой, стало ясно, что по закону подлости в баре сейчас окажется бывший муж, или его сестрица, или кто-нибудь из друзей, заметят, узнают, донесут, что я уже в одиночку спиваюсь, и тогда он опять начнет войну за детей. Был бы нормальный, так ладно, чего воевать, но этот придурок чуть что хватается за ремень. «Дура я сумасшедшая, боже, какая дура!» — изумленно думает Вайда, переступив порог и оглядываясь по сторонам. Вот так, на ровном месте, до панической атаки перепугаться. Это уже к психиатру записаться пора. Придет же такое в голову, что у меня мальчишек отнимут за то, что один раз в бар после работы зашла. Как будто живу в какой-то жуткой антиутопии, а не среди нормальных людей. А жизнь, между тем, прекрасна. И на самом-то деле очень ко мне добра. Особенно в последнее время. Прости меня, дуру пугливую, дорогая жизнь. Вайда выдыхает и идет в туалет умываться. Прощай, макияж, зато здравствуй, нормальная я. Берет клубничную маргариту и садится за стол у окна, выходящего на ярко освещенную улицу Вильняус, по которой в это время гуляют толпы народа. Нарочно, себе назло. Пусть все прохожие видят, как я тут сижу с коктейлем. И пусть я, дура, своими глазами увижу, насколько им все равно, весело думает Вайда. Отпивает глоток, поворачивается к окну и цепенеет, потому что вместо знакомой улицы Вильняус за окном какая-то невозможная сказочная красота. Белый дворец или храм, ни на что не похожий, огромный, под сияющим куполом. И небо зеленое, как северное сияние, только не отдельными сполохами, а все целиком. Стефан сидит в своем кабинете на вымышленном четвертом этаже второго полицейского комиссариата на улице Альгирдо, где с присущей ему несусветной избыточной наглостью расположен граничный отдел. Всех сотрудников разогнал, в смысле услал по делам, настоящим и наскоро сочиненным, и теперь делает вид, будто сам тоже занят по горло. Впрочем, в каком-то смысле Стефан действительно занят. Он ждет. Рыжая тетка входит в кабинет, привычным жестом поправляет сползшие с носа очки в дешевой пластиковой оправе, с любопытством оглядывается, говорит: «Слушай, какое смешное место! В настоящем полицейском комиссариате! С общей для всех проходной! Там же реально паспорта проверяют! И выписывают пропуска в твой отдел! Короче, насладилась по полной программе! Если бы меня, в принципе, можно было шокировать, это прямо сейчас и случилось бы! 1-0 в твою пользу, даже 1.5-0!»
«Спасибо», — говорит Стефан. «Рад, что ты оценила. Я, знаешь, сам до сих пор горжусь, что на ровном месте, без какой-то практической надобности, устроил такой бардак. Просто так. Чтобы было, из бескорыстной любви к абсурду. Иногда смотрю на это дело со стороны и думаю, что с чуваком, который такое творит, надо бы подружиться. А потом вспоминаю, что все у нас уже получилось. Так, блин, сдружились, что мне теперь до конца дней с ним жить».
Рослая рыжая тетка ставит на пол хозяйственную кошелку, из которой зачем-то вызывающе торчит баклажан, и говорит: «Чему я особенно рада, так это тому, что напрасно к тебе пришла. В кои-то веки решила поиграть в доктора, а пациент здоров. Вот вроде бы знаю, как ты устроен, все вижу, меня не проведешь, но как ты всего за несколько дней отрастил себе новое сердце в настолько неподходящих условиях, хоть убей, не пойму».
«Да я сам пока не пойму», — ухмыляется Стефан. — «Просто поставил эксперимент. Сказал двум очень крутым девчонкам, что сердце полная ерунда, за ночь отрастет лучше прежнего. Они поверили, и вуаля! За ночь, не за ночь, но 3 дней, как видишь, хватило. Очень на это рассчитывал. Некогда мне рассиживаться, ждать целый лунный месяц. Или сколько там полагается?»
«Вообще-то в реальности подобного типа не месяц, а минимум год. Быстро здесь только кошки родятся. А сердца с такой скоростью обновляются исключительно в высших мирах», — вздыхает старшая бездна. «Это же шаманское сердце, не хрен собачий. В смысле, не кусок мяса, который у любого дурака за полчаса отрастет».